Глава 7.
«И зачем мы сюда приперлись?»
Вилея недовольно смотрела на людей, снующих между прилавками. «Нужно кое-что купить». Я в очередной раз проверил список ингредиентов, что был записан у меня в голове вот уже 4 года. Часть ресурсов находилась в созданном наставником схроне, включая самый важный — тысячелетний лотос. Без этого растения мои мечты так бы и остались мечтами. Однако сейчас, когда у нас с Вилеей неожиданно появилась самоходная повозка, весьма шустрая к тому же, а также целых 3 недели до того, как начнутся бесполезные занятия, я совершенно не понимал, чему меня могут научить в школе возвышения нулевого пояса. Следовало воплотить свои мечты в реальность, тем более что неожиданно объявился Ди, точнее, один из его представителей, и передал нам 100 духовных монет. Глава гильдии убийц по достоинству оценил мое творение и через своего посланника намекнул, что в следующем месяце он не прочь еще раз увидеть какое-нибудь интересное изобретение. Собственно, все монеты, полученные от убийц, я сейчас и тратил. Я слабо понимал принцип работы личного инвентаря Хуан Луня. Точнее, вообще не понимал. Почему для этого артефакта не требовалась база? Для чего нужны механизмы древних? Как, собственно, вообще работало это все и куда крепилось? Наверняка в каких-нибудь личных записях умершего основателя школы Серебряной Цапли это и было написано, но прямо сейчас тащиться в ту сторону не хотелось. Я понимал, как только покажу Вилее пещеру, она потребует все забрать, ибо оставлять такую ценность без охраны, надеясь, что никто не найдет вход, слишком глупо и неправильно. В общем, вначале хранилище, потом все остальное. Поэтому мы и поперлись на центральный рынок. По слухам, здесь можно было купить все, что могла пожелать душа нулевого пояса. Однако, сделав несколько кругов по прилавкам, я разочаровался. С Зулейманом местный рынок даже рядом не стоял. В какой-то момент возникла мысль смотаться к демонам, чтобы купить все необходимое у них. Границу с нашими печатями искателей проехать не проблема. Демоны убивать нас, по идее, не станут. Предупреждение о том, что путь к ним закрыт, касалось нашего наставника, не нас. От такого шага останавливало то, что в Зулейман ехать даже на нашей новой повозке больше месяца. К церемонии посвящения в студенты мы физически не успеем. Вот и приходилось убирать из того, что есть. Вилея какое-то время смотрела на мои покупки, но когда начались железки и устройства древних, потеряла всякий интерес. Пару раз мне ее и вовсе приходилось оттаскивать от прилавков со всякими девичьими штучками, заколками, брошками, бусиками. Бесполезная гадость. Но моя спутница, по всей видимости, была той еще сорокой. Накупила себе расчесок, зеркал, ленточек, булавок и шпилек столько, что половину рюкзака сразу забила. На мой разумный вопрос, зачем все это, глянула так, что все вопросы ушли сами собой. Меня хотели убить, и, продолжи я гнуть свою линию, запросто поменяли бы на всю эту бесполезную мишуру. Видимо, никогда я девушек не пойму. В итоге я все же сумел купить себе все необходимое. Пусть для этого потребовалось не 100, а целых 200 духовных монет. Если гильдия убийц не сделает в ближайшие пару месяцев у меня заказы на производство артефактов, будет нечем платить за тигра. Видимо, придется продать что-нибудь из схрона. Все равно мне всю добычу девать некуда. А в первом поясе она по большей части бесполезна. Мы вернемся через 3 недели. Я специально нашел распределителя школы духовной силы, чтобы предупредить о нашем отъезде.
«Если кто-то заселится в наш дом, он умрет», — перебила меня Вилея, сразу обозначив причину нашего прихода. «Потом умрешь ты, слово искателя».
Мне оставалось лишь развести руками, признавая правоту девушки. Я собирался долго и упорно доказывать, что заселять в наш дом никого не стоит, но Вилея решила проблему парой фраз. «Кто пойдет против искателей, умрет. Все просто и надежно, как гранитная плита. Если вы опоздаете на церемонию посвящения в студенты, дом перейдет другим». Распределитель, тем не менее, сумел найти в себе силы, чтобы отстоять свою позицию. И, как бы ни было неприятно это признавать, правда была на его стороне. В правилах действительно имелся такой пункт. Дома могут принадлежать только студентам и тем, кто поступает на первый год обучения. «У нас есть 3 недели. В это время дом числится за нами. Вилея, выходим. Не нужно убивать его прямо сейчас», — произнес я. Судя по настроению моей спутницы, она собралась привести свои угрозы в действие. Демон терпеть не могла, когда младшие начинали качать права в ее присутствии. Полчаса спустя мы проехали через ворота Варенда. Кажется, я начал понимать наставника, временами принимавшегося гнать свою повозку с бешеной скоростью. Ощущение полной свободы, скорости, кипящей крови — все это настолько будоражило,
что я несколько раз едва не врезался в неспешно двигающиеся по дороге повозки с лошадьми. Эти медлительные черепашки бесили. Хотелось обогнать их, но в подарке безымянного нашлась неприятная особенность. Эта повозка не предназначалась для поездки по пересеченной местности. Узкие колеса, отсутствие крыльев, брызговиков, а также независимая система подвесок с правильно подобранными рессорами превращала повозку хоть и в быстрое, но все же корыто на колесиках. Уже через 20 минут мне пришлось значительно снижать скорость, чтобы не выплюнуть позвонки. Трясло нещадно. Вилея все это время сидела с кислым выражением лица. Кажется, до нее дошло, что наличие хоть какой-то самоходной повозки не является источником счастья. После того, как мы 2 года катались, кажется, на лучшей повозке этого мира, все остальные казались дешевой альтернативой. Когда в очередной раз раздался тяжелый вздох, я не выдержал и спросил: «Что не так?»
«Да все не так. Я настолько привыкла во время поездки сидеть у тебя на коленях, что сейчас жуть как неудобно. Зандер, давай я к тебе заберусь».
«Вот еще», — возмутился я. Но, тем не менее, остановил повозку и вылез наружу. «Садись за рычаги. Наставник тебе ни разу не доверял. Пришло время исправить эту оплошность. Будем делать из тебя извозчика».
Скорость, с которой довольная Велия пересела за рычаги управления, поражала. Кажется, даже наставник так быстро не двигался, как обрадованная демоница.
«Давай, рассказывай, что за что отвечает?»
«То есть ты за 2 года даже внимания на это не обращала?»
Моему ошеломлению не было предела.
«Вот еще. Зачем мне запоминать то, чем я никогда не планировала пользоваться? Так-то в мои планы не входила жизнь в мире жалких людишек, только и ждущих, как бы обмануть бедную демоницу. Зандер, не тупи, показывай, а то я начну сама пробовать».
«Только посмей», — испугался я. Самоходная повозка, конечно, была усилена печатями, но я знал, на что способна Велея. Лучше лишний раз перестраховаться. Спустя час я начал подозревать что-то нехорошее. Спустя 3 часа подозрение начало перерастать в убежденность. К вечеру, через 6 часов после того, как я усадил Велею за рычаги, мои мысли оформились окончательно.
«Небо! Да как ты вообще дзянь держать в руках научилась?»
У Велеи не получалось от слова совсем. Она, умудряющаяся творить чудеса с оружием, в совершенстве владеющая своим телом и способная жонглировать несколькими острыми кинжалами, оказалась не в силах управлять самоходной повозкой. Дошло до того, что мы перевернулись посреди совершенно ровного поля, где не было ни деревьев, ни ямок, ни рытвин, где не было ничего, кроме невысокой травы. Но этого оказалось достаточно, чтобы криворукая... Нет, нельзя так называть свою напарницу. Этого оказалось достаточно, чтобы Велея, разогнавшись, резко повернула рычаг управления в сторону, повозка попыталась выполнить маневр, колеса начали скользить по траве, зацепились за кочку, и мы пошли кувыркаться. Каким образом я умудрился схватить Велею за руку и активировать духовный доспех, объяснить не могу. Но именно благодаря этому мы не пострадали. Доспех слетал 3 раза, пока мы не остановились. Не окажись его на нас вовремя, наши приключения на этом бы и закончились. Нас не смог убить зверь этапа ученик алмазного ранга, зато придавила самоходная повозка. Если кто-то думает, что это падение остановило Велею, он глубоко заблуждается. Девушка встала, перевернула повозку обратно на колеса, села в кресло извозчика и продолжила измываться над транспортом. Упорство ей было не занимать. Вот только если прямо она еще могла двигаться без проблем, то во время маневров у Велеи словно мозг отключался. Творило такое, что мне становилось за нее страшно. «Предлагаю продолжить утром». Я стащил с многострадальной повозки несколько мешков и начал устанавливать палатку. Все же безымянный подогнал нам достойную повозку. Она с честью выдержала первый день обучения. Ничего не отвалилось, ничего не помялось. Хотя после кувырков такие опасения были. Однако даже тент, спасающий от палящих лучей Эарис, и тот остался на месте. Вскоре Велее надоело гонять по полю, и она остановилась возле палатки. Ну, как остановилась? Снесла ее напрочь, слишком разогнавшись и не успев вовремя затормозить. Опять виновата трава. Кто же еще? Не моя же спутница? Небо! Откуда у меня столько терпения? Наставник бы мной гордился. Вместо того, чтобы ругаться, я помог девушке выбраться, отогнал повозку и заново установил палатку. Пришлось повозиться со сломанными колышками, но ничего критичного не произошло. Велея все это время сидела перед костром и молчала. Я сел рядом и протянул ей кусок хлеба с сыром. «Знаешь, 4 года назад, когда мы впервые пересеклись, твое владение дзянем было на уровне ужаса. Казалось, ты вообще не понимаешь, с какого края держаться за меч. 2 года назад я уделывал тебя в 10 случаях из 10.
Год назад мой максимум — суметь выйти живым из поединка. Сейчас я не знаю ни одного дауса этапа кандидат, кто сравнится с тобой в владении мечом. Помнишь Кармина? Парень, которого ты уложила за несколько секунд. Он абсолют тела. Его отец — мастер меча третьего пояса. Кармин тренируется круглые сутки, но даже он оказался на твоем месте всего лишь человеком. То, что у тебя не получается сегодня, не значит, что не получится завтра. Или послезавтра. Или через месяц, год. Одно я знаю точно. Если моя Велея чего-то захочет, она этого добьется.
«Твоя Велея?»
Девушка подняла голову. «Не рановато ты такие речи завел, человек? Я еще своего согласия не давала». «То есть из всей моей речи ты выделила только это?» — опешил я. «Я, значит, тут ее поддерживаю, мотивирую, проявляю безумное терпение, а она решила к словам цепляться». «Ладно, пусть цепляется дальше. К тому же, как будто мне твое согласие нужно. Раз решил, что ты моя, значит, так и есть. Кто с этим не согласен, тому ты голову открутишь. Знаешь, смотрю я на тебя и понимаю важную вещь».
«Какую?»
— спросила Велея каким-то странным голосом. В свете костра ее зеленые глаза играли загадочными бликами. «Мы же с тобой впервые остались вдвоем, чтобы вот так, одни в поле. Вокруг нас ни души, во всяком случае из тех, в ком есть хоть талика энергии. И только сейчас до меня дошло, что...»
«Что?»
Велея даже на шепот перешла. «Что у нас с тобой нет защиты, дуреха? Раньше за безопасность отвечал наставник, и мы как-то по этому поводу не парились. Сейчас мы вдвоем. Если уснем оба, какой-нибудь особо хитрый жук приползет ночью и либо нас прикончит, либо вещи стырит. Я не умею следить за пространством во время сна. Велея, ты чего?» Между лопаток возник такой жар, что я даже в сторону отпрянул. Вовремя. Туда, где я только что сидел, обрушился Дзянь.
«Прибью, гаденыша!»
Голос Велеи совершенно не походил на человеческий. Так могла говорить змея, если бы внезапно выучила нашу речь. Девушка пригнулась, собираясь броситься на меня и все же прикончить, но я был быстрее. Оказавшись рядом с Велеей, обнял ее со спины и влил все тепло тела, какое успел сгенерировать. Моя спутница шумом выдохнула и обмякла. Повернувшись, она вцепилась в мои пальцы своими и сжала с такой силой, что у меня чуть слезы не полились. Кажется, что-то даже хрустнуло.
«Раз ты не позаботился о защите, тебе сегодня и не спать. В следующий раз будешь думать, дебил кусок. И запомни, человек, я не сказала «да».
«Но ты не сказала «нет», демон», — ответил я, понимая, что могу напроситься на сломанные пальцы. Велея сдержалась, что для нее вообще не свойственно. Погасив энергию, она отпустила меня и забралась в палатку. Кажется, сегодня поспать мне не удастся. Тренировок по управлению на следующий день не было. Велея молча забралась в пассажирское сиденье, насупилась и просидела так до остановки. Небольшой деревушки, после которой пойдут безлюдные места. Демоны и им сочувствующие вырезали всех. Дороги заросли, никто ими не пользовался уже 2 года. Люди не совались в эти места. Так что главной проблемой для нас за эту поездку стали не разбойники и охотники с сокровищами, а звери. Последние настолько осмелели, что однажды к лагерю вышел косолапый медведь, решив разобраться, кто забрел на его территорию. Зря он так. Велея даже меч не доставала. Девушка выместила на бедном звере всю свою злость, превратив хозяина леса в отбивную. Убивать не стала, но в ближайшую неделю зверь не встанет. Только после того, как выпустила пар, Велея вернула себе обычное настроение. Весь мир уроды, она одна красавица. Вот здесь и была червоточина. От огромного участка леса осталась лишь память. Взрыв пластины искателя с дальнейшим выбросом энергии превратил этот участок нулевого пояса в огромную многокилометровую поляну. Прошло больше 2 лет, а земля так и не восстановилась. Она по-прежнему являлась черным песком. Здесь буйствовала энергия центрального региона, что превратило абсолютно все в пыль. Скала, в которой находился схрон, вроде была на месте. Тем не менее, мне все равно стало не по себе. Если энергия взрыва добралась до пещеры, то мои мечты о личном инвентаре так и останутся мечтами. Достать 1000-летний лотос в нулевом поясе без наставника Герлона не получится. Либо действительно нужно идти покорять черную аномалию уровня воина. Только сдохнем мы там расплюнуть. «Идем!» Я взвалил рюкзак на спину, оставив повозку под деревьями. До скалы добрались через несколько часов. Пришлось продираться через лес. Дна у поляны с черной пылью не было. Хорошо, что я догадался вначале палкой проверить, прежде чем наступать. 2-метровая ветка скрылась в этой пыли целиком, так и не достав до дна. Еще раз оценив размеры пятна, я только вздохнул. Демонов не жалко, но сколько же здесь животных сгинуло.
На душе потеплело, когда духовное зрение показало наш схрон. Наставник не стал устанавливать защитные формации. Так что в энергетическом поле пещера сияла, как Иарис, днем. Добравшись до места, я откинул камни и улыбнулся. Все находилось там, где наставник Герлон это и оставил.
«Так, и как же мы все это заберем? Ты же притащил меня в такую глушь не для того, чтобы все это оставить. Учти, я все еще на тебя злюсь».
Я благоразумно решил не уточнять, за что девушка на меня злится, и ответил. «Мне нужно выспаться, так что дежурство на тебе. Никого не подпускай. Всем голову откручивай».
«Тебе тоже?»
«Если я вдруг посреди ночи встану, обязательно».
«То есть пояснять ты ничего не будешь? Решил поиграть в наставника Герлона?»
Неприятный укол достиг цели. Меня всегда бесило, когда наставник ничего не объяснял, и до всего приходилось доходить самостоятельно. Конечно, это здорово помогает сейчас, но тогда это было сродни предательству. Я видел, как бывший наставник Велея с ней возился, только что лично тряпочкой не вытирал. «Ладно, давай объясню. Есть возможность сделать так, чтобы у меня появился некий аналог пространственного кошелька, только невидимого. Вычитал в одной редкой книжке, как это делается. Вот в аренде ингредиенты для этого и покупал. Если все сработает как надо, мы сможем забрать всю эту пещеру. И еще место останется. Сможем спрятать даже нашу повозку».
«А что произойдет с вещами, если тебя убьют? Все вещи, что в твоем кошельке будут, исчезнут вместе с тобой?»
«Скорее всего, да», — честно признался я. И тут же нашел причину, почему у других даусов такого нет. «Поэтому эту штуку никто не делает. Куда проще привязать к себе пространственный кошелек и в случае чего передать его родным, чем вот так терять все. Только в нашем случае пространственный кошелек может появиться лишь во втором поясе. Лично мне не хочется ждать до посинения, когда произойдет этот замечательный момент, поэтому я готов рискнуть. Этот невидимый кошелек можно сделать только тебе или мне тоже? У меня ресурсов только на одну привязку. Только вот не надо делать такое лицо. Дело не в том, что я купил в аренде предметы только для себя. Здесь в пещере находится тысячелетний лотос. Без него работать не будет. А стоит он как две наши повозки, если не больше. Если бы ты дала мне возможность поспать эти 4 дня, я бы прямо сейчас начал работу. Но нет, Великая Велея решила показать свой норов».
«Ты не говорил, что будешь делать артефакт?»
Когда надо, девушка умела огрызаться.
«Я думала, что мы едем за трофеями. Сам виноват».
Тяжело вздохнув, я подошел к Велее и взял ее за руки. Вырываться она не стала. «Однажды у нас получилось выспаться во время сопряжения. Давай прекратим ругаться и еще раз это проверим. Мне действительно нужна завтра свежая голова и полная концентрация».
«Бесишь», —
тихонько произнесла Велея, но обняла меня, запустив руки под мантию. Наши лбы соприкоснулись. Энергия приготовилась к обмену и... И я отстранился. Дзянь прыгнул в руку девушки, готовый крошить всех врагов. «Нет, дело не в этом. Сейчас». Я отправился в пещеру. Когда запустил процесс обмена энергии, меня едва не ослепило яркой вспышкой. В пещере находилось настроенное на меня сердце синей аномалии, что таким образом напомнило о том, что является огромным источником энергии Ци. Я взял яйцо в руки и вновь подошел к Велее. Та ни разу не видела сердце аномалии, потому опешила от внешнего вида моего предмета. Пришлось пояснять, что это такое, как было добыто и что оно здесь делает. С каждым словом глаза девушки становились все круглее, пока не превратились в 2 зеленых блюдца.
«То есть все это время у нас был доступ к неограниченной энергии Ци, а мы перебивались какими-то духовными камнями?» —
наконец выдавила она. «Ради этого предмета нас убьют и воскресят, и убьют снова. Причем что в нулевом, что в первом, что во втором и даже в третьем поясе. Таскать сердце аномалии в кармане — это кричать всему миру, что мы дебилы, и нас срочно нужно прикончить. Наставник Дарны, тот мастер, что торчал с ней в аренде, ради такой штуки прирезал бы нас и даже спрашивать не стал, кто мы такие. Как говорила моя мама, прав тот, кто сильнее. Таков закон джунглей, по которому живут звери. Таков закон, по которому живет наш мир. Разве у демонов иначе? Что бы сделал твой наставник, передай тебе мать такой предмет?»
«Забрал бы», — нехотя произнесла Велея. «Правда, забрал бы с трупа. Я бы отдавать не стала».
«Вот и я об этом. О том, что у меня есть сердце, я знаю уже почти 3 года, но воспользоваться им у меня возможности не было. Сейчас же, во время сопряжения, не помешает восстановить меридианы. Да и по узлу нам открыть тоже было бы неплохо, если ты, конечно, перестала на меня обижаться».
«На такого придурка обижаться — только время тратить», — фыркнула Велея и кивнула на яйцо. «Как им пользоваться?»
«Буду держать в руке. Этого должно хватить. Обнимай». Велея хмыкнула, но выполнила требование.
Мы снова вошли в сопряжение, но на этот раз я четко понимал, что у меня есть источник, и им можно воспользоваться. Плюс у нас куча разряженных меридианов, и настала пора их восстановить. К тому же 5 узлов еще даже не обвязаны, да и по новому узлу открыть нужно, ибо по сравнению с Дарной мы как дети малые. В общем, работа непочатый край. Забавно, что для формирования личного инвентаря не требовалось ничего перетирать, рисовать печати, наносить их на базу. Хуан Лунь в этом плане был максимально практичен. Он понимал, что его пещеру мог найти далекий от творчества человек, который будет выводить печати несколько лет. Достаточно объединить все предметы духовными камнями и с их помощью производить определенные манипуляции. Духовные камни я тоже купил. Целая куча лежала в отдельном ящике. Но для чего они нужны, когда у меня под рукой находится такой источник? Закольцевав энергию, формируя велей новый узел, я начал вспоминать, где находятся нужные мне предметы. Большая часть лежала рядом в мешке, остальные в пещере. Память долго не желала работать, и я не мог вспомнить точное местоположение всех нужных предметов. Но как только понял, где находится последний, что-то произошло. Все эти вещи появились в моем духовном поле. Сердце синей аномалии с легкостью пробило расстояние в несколько десятков метров и связало все предметы в единое целое. Так, как и было записано в записи Хуан Луня. Значит, духовных камней не нужно? Тогда что делать? Останавливать сопряжение и формировать личный инвентарь? Между мной и Велеей носились такие мощные потоки энергии, что останавливать их пришлось бы несколько часов. Тратить на это время не хотелось. Я перераспределил энергию, открывая себе 16-й узел и формируя уже 12-й меридиан, после чего перевел внимание на связанные предметы. Раз энергия их уже связала, то, может работать и в режиме сопряжения? Про это Хуан Лунь ничего не писал, но откуда ему было знать, кому достанутся записи? Небо, будь благосклонна к своему чаду, ибо оно неразумное собирается рисковать. Энергия на 13-й меридиан, подтянуть устройство древних, кору и несколько корешков. Пришло время воплощать свою мечту. Первое, что я увидел, когда открыл глаза — 2 огромных зеленых огонька. Велея очнулась одновременно со мной. И, осознав, что произошло, застыла каменным изваянием, боясь пошевелиться и прогнать этот чудесный сон. Отныне у нас с ней было по 16 узлов, обвязанных 16 меридианами. Но не просто меридианами уровня воин, меридианами уровня мастер. Нужно еще проверить, но даже по предварительной прикидке мы могли пользоваться техниками более 100 раз. Как так получилось? Ответ у меня был только один. Все дело в источнике энергии. Раньше мы работали с камнями ученика, поэтому наши меридианы были тонкими и слабыми. Потом нам дали 2 камня этапа воин, и меридианы стали сильнее. Сердце аномалии находится на этапе мастер и полностью подстроено под своего носителя. Значит, и нашим несуществующим в обычном мире меридианам яйцо отдало максимально доступную энергию. Это определенно следовало тестировать. Но даже не это стало причиной такого невероятного удивления моей напарницы. Во время сопряжения мне удалось провернуть то, что я откладывал долгих 4 года. Мне удалось открыть личный инвентарь. Даже не инвентарь, аномалию, доступ в которую осуществлялся путем погружения разума в мерцающую пелену, что появилось справа от взора, если честно, мешало. Видимо, придется привыкать к ней какое-то время. Аномалия представляла собой огромную широкую поляну, куда поместился бы, наверное, весь дворец рода Ван. В этой аномалии я мог находиться только в виде призрака, полупрозрачной фигуры. Спрятаться не получалось, зато мог с легкостью разместить то, что держал в руке. В данном конкретном случае сердце синей аномалии. Но все это было лишь прелюдией. Глазами свелее я встретился не в реальном мире, а в аномалии. Каким-то образом Хуан Лунь научился формировать и настраивать частички древнего мира, и, как оказалось, к одному и тому же пространству древних был получен доступ сразу 2 существами — человеком и демоном. Нет. Парочкой, что открыла свою аномалию во время сопряжения. Мы вернулись в реальность и какое-то время потратили на тестирование. Хотелось разобраться, как работать с вещами, есть ли ограничения на расстояние, что происходит с телом во время работы и как обращаться к личному инвентарю незаметно для окружающих. По всему выходило, что расстояние не имеет для нас никакой роли. Мы с Велеей получили собственные доступы к одной и той же аномалии, независимо от нашего расположения относительно друг друга. Дошло до того, что я вернулся к самоходной повозке, спрятал ее в инвентаре, а Велея воплотила эту повозку у себя. Работала. Перенос предметов на дальние расстояния работал. Мало того, Мы даже общаться могли в этой аномалии. Наши призрачные проекции прекрасно умели разговаривать и слушать. Это было ошеломительно и открывало неизведанные горизонты. Смысла возвращаться не было. Велея заканчивала перетаскивать вещи из пещеры в инвентарь. Вскоре девушка вернулась ко мне, и, судя по ее глазам, желала мне что-то сказать. Так и вышло. Приперев меня к дереву, она заявила:
«Зандер, мы должны построить дом. Это будет наше тайное хранилище, где мы будем хранить все самое ценное. Настоящий дом. Твой, мой и наших будущих детей. Но раньше первого круга об этом даже не думай. Я еще не сказала «да».»